Никто так не умел приготовить кулебяку. Ни у кого наливка не выходила такая темная, сиропистая и в то же время такая сильная и крепкая, как у Марьи Алексеевны Каргиной. А как божественно она подавала для поцелуя ручку, как сочно целовала в лоб. Петербургскому кардебалету так никогда не сделать. А когда она в сарафане, в манистах и вшитой из собственноручной малороссийской рубахи выходила к гостям и, приветливо улыбаясь, говорила: «Просим милости за стол», то даже безногий Леонтьев прыгал от удовольствия, и улыбки освещали молодые и старые лица. И как мать она была хороша! Когда с Ванюшей на руках она садилась в углу и, освободив белую, как кипень, грудь, кормила ребенка, залитый румянцем стыда и радости, я не знаю, что делала с молодежью. Но Марья Сергеевна Луковкина дома бронилась с мужем, а молодая желчная полька Едвига Казимировна даже бивала своего муженька, сотника Семенова. Да и нельзя было не бить. Уж очень маслянист у него становились глаза, когда он смотрел на Марью Алексеевну. Впрочем, тогда весь Черкасск сходил с ума. Атаман жил в Париже, полки были распущены, офицерство просто жиру бесилось. На всех ордена кресты, все героями выглядят. Про Наполеон говорят так, как будто это был не больше, не меньше, как денщик атамана. Блюхером собак кличут, а на князя Шварценберга просто рукою машут. По рассказам некоторых безусых хорунжих выходило, что российское победоносное христолюбивое воинство вовсе не российское. Не победоносное, не христолюбивое, даже не воинство, а все сделали казаки, и преимущественно они, эти безусые хорунжи, пившие цимлянские до озверения. Когда более рассудительные вспоминали про Кульм, где казаки не участвовали, молодежь тыкала в грудь Исаула Фомина, украшенного кульмским железным крестом, и хором уверяла, что этот ординарец Остермана разбил всю французскую армию. А сколько каждый из них нарубил неприятелей? Ей-богу, если бы сложить все жертвы, которые каждый считал за собой, то на всем земном шаре не осталось бы никого в живых. Ну, молодежь, это еще понятно. А то и старые потянулись за молодыми. «Подтаруйте нам», — как шептали старики, — «вовсе не Орлов победил, а письменюга Каргин», — так говорили в каргинской родне. Силаеву уверяли, что это Алексей Николаевич подал удачный совет, и что даже ему Георгий выходил, да и ты не вышел, протекции не хватило. Но кроме сплетен, хвостовства и рассказов безвредных, были и такие, которые плачевно кончались для зачинщиков. Хорунжий Полявин, сходивший в Париж, нашел, что фрак удобнее чекменя. И, надевший фрак, шапокляк, брюки в обтяжку, с лорнеткой в руках стал гулять по Новочеркасску. В первый день собаки порвали ему брюки, и пострадал немного фрак. Но Иванов, портной из Арси-Сюр-Оба, исправил изъяны, и франт, приводя в смущение казачика, возмущаясь стариков, продолжал свои прогулки. Дамы сторонились от него и считали это неприличнее, чем проскакать голым по улицам, что сделал хорунжий Жмурин. Жмурину простили, он был хорошо сложен, красив, имел белое тело, а Полявину фрака простить не смогли. Анна Сергеевна возмутилась, и старик Зимовнов через атаманскую канцелярию донес обо всем Платову. «Очевидно, — отписал Платов, — бедняга сошел с ума, что нарядился в костюм, званию сумасшедших током присвоенный, а потому, — гласила резолюция, — посадить онного хорунжия и кавалера в сумасшедший дом сроком на 1 год. Вот в какое сумасшедшее время закатил Сипаев в пир по случаю соединения с домом Каргина. С тех пор, как Сипаев вернулся с большими деньгами, с еще большими связями, про Марусин грех все позабыли. И Маруся, пышно одетая, сидела в гостиной, окруженной старухами и замужними казачками. Она была баба хоть куда. Не хуже других она выговаривала: «В моем полку этого не было. Бачка отличился в авангардном бою при Матюрове.